Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Анатолия до Османской империи. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.
Мы говорим с вами сегодня о территории современной Турции, о прекраснейшей Малой Азии или Анатолии и о том, что было с Анатолией до Османской империи. Иногда этот вопрос может застать нас врасплох, потому что если мы говорим с вами о знаменитых тюркских государствах, ну, все мы с вами прекрасно вспомним, конечно, Османскую империю, которая, конечно, явилась таким государством всецело, родившим образ классического турецкого изобразительного искусства. Но очень часто на вопрос, а что было до османов и вообще что происходило на территории Малой Азии в предыдущие века, мы можем начать теряться. Отвечая на вопрос, когда вообще первые тюрки оказались на территории Малой Азии, нам с вами придется уйти мысленно в те времена, когда Малая Азия входила в состав Византийской империи, в VI век как минимум. Именно в VI веке, в 530-е годы, на территории Анатолии появляются первые тюрки, это были булгары. Вообще тюрки все в анамнезе кочевники, все это, наверное, прекрасно знают. И прародина вообще всех тюрков мира, это на самом деле Южная Сибирь, Алтай. Именно там вообще формировался тюркский мир, происходил тюркский этногенез. Тюрки — это вообще довольно поздний продукт человечества, рожденный уже в начале нашей эры. И тюркская языковая семья — это достаточно поздний языковой продукт. И, конечно, тюрки изначально всегда были кочевыми народами, которые практически не имели какой-то развитой государственности. И очень часто крупные государства нанимали их, например, для службы в своих, там, допустим, воинских рядах, чем активно занималась как раз Византийская империя, активно привлекая прекрасных воинов, прекрасных всадников, прежде всего, в ряды своих армий. Тюрки, кстати, изобретатели стремян, что сделало тюркскую конницу абсолютно непобедимой, и наши с вами летописи тоже доносят до нас образы воинственных тюрок, половцев, печенегов, которые постоянно досаждали нашим границам именно за счет того, что прекрасно воевали в степях. Ну, собственно, по степям они перемещались прежде всего, потому что для кочевника именно степь является таким идеальным полем для жизни. Впоследствии уже с появлением ислама, аббасиды, например, аббасидские правители, раннеисламские, привлекали, опять же, для службы на территории аббасидского халифата тюрок с территории Средней Азии. Это были в основном тюрки Хорасана, тюрки там территории современного Таджикистана, Узбекистана. И, в принципе, это все равно были такие, скорее, точечные явления. И лишь с XI века тюрки начинают буквально прорывать малазийские просторы, наводнять их и в итоге приходят к собственной государственности. На территории Анатолии обосновались агузы и туркмены в основном. Все тюрки мира тоже делятся на различные ветви, и вы наверняка знаете, дорогие друзья, что и якуты, и тувинцы, и азербайджанцы, и турки, и кумыки, карачаевцы — это все различные тюркские народы, они все очень разные. Есть макроветви тюркских народов, это как раз агузы-туркмены, это одна из вот этих макроветвей. Они попадают на территорию Анатолии, в основном из, опять же, Средней Азии, с территории Ирана, и прекрасные бескрайние анатолийские поля, зеленые половину сезона, теплые, бесконечные, бескрайние, очень им нравились. Они были прекрасны для вот такого отгонного скотоводства и вообще для того образа жизни, который тюрки очень уважали. А при этом в начале XI века формируется первое мощное, самое знаменитое тюркское государство. Это знаменитая империя тюрок-сельджуков или сельджукский султанат, который охватил гигантские измерения. Это была не только территория современной Турции, но и территория современного Ирана, все Междуречье, часть Центральной Азии. Сельджуки постоянно наращивали свою мощь, переносили столицы из различных частей своей империи в другие. И, по сути, на самом деле, Сельджукская империя стала, вообще-то говоря, и для истории ислама таким первым, очень крупным мусульманским государством, которое, по сути, формировало некий унифицированный язык исламского искусства. Достаточно будет сказать, что мечеть с минаретом — это продукт сельджукского мира. Все дело в том, что при сельджуках уммы, то есть общины мусульманские в городах, становятся настолько крупными, что, поднявшись лишь на крышу минарета, муэдзин уже не мог докричаться до всех. И стало ясно, что нужно придумывать какую-то новую архитектурную форму для того, чтобы муэдзин мог подняться повыше. Так что да, ежедневные азаны в мусульманских городах — это тоже напоминание о сельджуках и о сельджукской культуре.
Анатолия до Османской империи.
Область знаний.
Также сельджуки делали огромные ставки на образование. Они понимали, что для того, чтобы управлять такой гигантской территорией, прежде всего важно, чтобы люди, ну, примерно хотя бы мыслили одинаково, учились в одинаковых условиях, поэтому количество медресе, количество высших духовных учебных заведений на территории империи было весьма и весьма велико. Если говорить о самом облике сельджукской культуры, который, конечно, стремился к тому, чтобы быть единым на территории всего государства, надо сказать, что в целом он развивался, продолжая линию развития и эволюции искусства Ирана. Вот как ни парадоксально, тюркское государство, но при этом с иранским искусством. Вообще это нормально, потому что Ираном в его истории управляли многие, в основном тюрки, монголы и очень редко когда иранцы. Сельджуки действительно создали огромный мир, который позволил объединить самые разные народы, зачастую противоположные, и сформировал абсолютно узнаваемый, очень интересный изобразительный язык. В основном отечественное искусствоведение, отечественная история всегда занималась почему-то сельджуками Ирана. Ну, это вообще такая наша классическая востоковедческая почему-то отечественная практика. Очень любить Иран, очень много им заниматься, но при этом игнорировать Турцию. Вообще отечественная османистика и тюркология прекрасна, но иранистика у нас как-то всегда исторически развивалась более бурно. Возможно, иншаллах, как-то все это однажды поменяется. Тем не менее, мы, правда, плохо знаем сельджуков территории Турции. На территории Ирана нам известны замечательные архитектурные памятники, нам известна сельджукская керамика, сельджукская ткань, сельджукские ковры, сельджукская резьба по там глиногипсу и ганчу. При этом, если, опять же, даже там студентам-искусствоведам задать вопрос о том, что они знают о архитектуре сельджукской Анатолии, они бодро похлопают глазами. При этом, друзья, как только вы окажетесь на территории Центральной Анатолии, я имею в виду территорию классической Турции, в Стамбуле вы не найдете сельджуков, потому что территория Константинополя никогда не была частью сельджукской империи. Окажетесь в любом городе, там, к востоку от Константинополя, Стамбула, вы везде найдете сельджукские памятники, потому что, собственно, вся территория современной Турции — это территория распространения сельджукской культуры. Для сельджукских памятников, прежде всего, мечети и медресе, которые в огромном количестве остались на территории современной Турции, характерна очень и очень активная работа с резьбой по камню. Если вы видите памятник монохромный с точки зрения своего цветового решения, красотой которого является красота естественного цвета камня, но при этом он будет просто в 3D-измерении оформлен каменной резьбой, перед вами 100% сельджукский памятник. И если говорить о самых знаменитых памятниках на территории Анатолии, связанных с сельджукским периодом, все они хронологически будут укладываться в границы 11-го, конца 15 века. Да, парадоксально, но факт, даже когда появляется Османская империя в 1299 году, ну, правда, в этом году будущая Османская империя — это крохотная область в районе города Сёгют, который потом разрастется, конечно, и станет одним из самых могущественных государств мусульманского Востока. Но территория Восточной Анатолии вплоть до конца 15 века по сути, оставалась таким рудиментом сельджукской империи с мелкими, ну, скажем, как бы мы, наверное, провели аналогию княжествами, да, с собственным самоуправлением и с правителями, которые все равно себя скорее позиционировали как наследники сельджукской более ранней традиции, но не как преемники османского режима. Поэтому я и говорю о том, что Центральная Анатолия вся насыщена сельджукскими памятниками и практически лишена османских. Даже столица современной Турции, Анкара, похвастается буквально двумя османскими мечетями, но при этом там масса замечательных сельджукских памятников, что тоже прекрасно объясняется именно этим фактом. Я уже говорила о том, что для сельджукского зодчества характерна очень активная резьба по камню. Это очень сильно, кстати, отличает сельджуков Анатолии от сельджуков Ирана.
Анатолия до Османской империи.
Область знаний.
Для иранских сельджукских памятников характерно активное внедрение в отделку фасадов зданий изразца. Не буду говорить о том, что в сельджукских анатолийских памятниках нет изразцов. Нет, они, конечно, есть. Но такой резьбы по камню, как у сельджуков Анатолии, в Иране мы и правда не встретим. С точки зрения форм этих зданий, они все достаточно просты. Это в основном что для мечети, что для медресе, прямоугольная ориентация. С внутренними дворами, с одним, там, с двумя минаретами. И при этом вся красота — это, как правило, именно вот эта декоративная отделка. Среди таких самых знаменитых памятников на территории Анатолии, которые будут иллюстрировать шедевры сельджукского камнерезного дела, стоит, конечно, упомянуть памятники на территории Эрзурума. Это знаменитое медресе Чифтей Минарели и Якутие медресе. Друзья, умоляю, посмотрите на них, потому что ничего подобного вы, скорее всего, не видели. В этих памятниках изящно сочетается и изразец, причем изразцовыми полосками, например, на минаретах выложены очень сложные геометрические конструкции, но, как правило, порталы этих зданий обрамляются таким активным, объемным каменным узорочем, что оно скорее напоминает иногда вот индийские памятники по количеству вот этой каменной резьбы, которая буквально вот напоминает такое собрание круглой скульптуры на фасадах зданий. Замечательный турецкий город Конья, центр такого суфизма на территории Анатолии, место, в котором жил и работал знаменитый персидский суфийский поэт Джалаладдин Руми, в котором он был впоследствии и похоронен. И, кстати, столица сельджукского султаната Рума, как они себя называли, конийские сельджуки. Почему Рума? Потому что считали себя наследниками Рима, ни много ни мало, ну, что, в общем, тоже вполне логично на этой территории. А в Коне сохранился ряд замечательных мечетей. Это, например, мечеть Шреф-Оглу с самыми крупными в интерьере деревянными колоннами на территории всей Центральной Анатолии. Тоже абсолютно нормальная сельджукская практика. Деревянные колонны в интерьере, которые, вообще-то говоря, прикочевали в анатолийскую архитектуру из Средней Азии. Мы с вами помним, что вот эти агузо-туркмены Анатолии в основном все попадали на территорию Малой Азии и Средней Азии. А, скажем, если вы посмотрите на какие-нибудь хивинские мечети, вы увидите там массу мечетей с деревянными колоннами, с такими очень сложными, буквально паркетными, сложенными из балок сводами. Вот эта традиция, как бы она напрямую перекочевала и в Малую Азию. Еще в Коне замечательный абсолютно медресе Сырчалы, в которой находится ныне музей резного камня, в основном надмогильные стелы, опять же, там какой-то архитектурный декор. Вот медресе Сырчалы, кстати, наиболее такой иранский сельджукский памятник на территории Анатолии, потому что в отделке медресе Сырчалы сохранилось замечательное изразцовое полотно, которая буквально тоже сплошным ковром декорирует фасады здания. Сельджукские изразцы, правда, абсолютно иные по своему цветовому звучанию, очень сильно отличаются от османских. Если османский, классический турецкий изразец — это белый фон и там яркие красно-зелено-коричневые цветочки, для сельджуков очень характерны изразцы бирюзового, ультрамаринового, такого тоже зелено-голубого тона, и в основном они не имеют какой-либо изящной росписи, это всегда практически однотонная плитка, но уже из этой однотонной плитки складываются какие-то потрясающие геометрические узоры. Что еще иногда делали сельджукские мастера? Они до обжига и до глазуровки плитки, например, резали на ней какую-нибудь каллиграфию или какие-нибудь растительные узоры. Дальше, соответственно, эта плитка глазуровалась, обжигалась и получалась все равно однотонная, но при этом такая вычурная изразцовое полотно.
Анатолия до Османской империи.
Область знаний.
Ну, наверное, самый главный памятник, который является таким просто апогеем вообще развития сельджукской архитектуры на территории Анатолии, является небольшое медресе недалеко от города Сивас. Это медресе в городе Дивриги, как пишется название этого города русскими буквами, да, турки произнесут его Диврии. Это просто фантастика. Это, правда, такая пламенеющая сельджукская круглая готика, не знаю, вот правда, я постоянно, глядя на вот эти памятники, вспоминаю готические соборы, которые буквально, ну, кажется, что сейчас сложатся под весом круглой скульптуры, которая находится на фасадах этих зданий. Мечеть Диврии прошла недавно реставрацию, И, друзья, если, кстати, кому-нибудь интересно, из Стамбула ходит Восточный экспресс, свой турецкий, не в Европу, а на восток Турции. И вы проедете через всю Анатолию до города Карс, и по дороге как раз на остановке в Сивасе можете посетить Дебрегим. Если говорить о том, что еще осталось от сельджуков Анатолии, помимо памятников, помимо вот этих потрясающих каменных рельефов, остались ковры. И как ни парадоксально, по всей видимости, именно сельджукские ковры оказали особое влияние на последующее сложение османского ковроткачества. А дело в том, что сельджукские ковры дошли до нас довольно фрагментарно. Как правило, это не целые полотна, а скорее отдельные небольшие части. Но, правда, бывают и достаточно крупные экземпляры. Если, дорогие друзья, вы окажетесь в Стамбуле в музее турецкого и исламского искусства, там есть отдельный зал, посвященный сельджукам. И в этом музее фактически находится, ну, практически весь известный науке массив сельджукских ковров. Вы увидите, что это и правда крупнейшие полотна, созданные в технике ворсового ковроткачества. И орнаменты этих ковров, они все такие предельно геометричные. Это будут какие-то ромбы, октагоны. Бросается в глаза сразу связь с туркменскими коврами. Туркменские ковры все видели. Красные полотна с 8 такими угольными буквально колесами, с бело-черными какими-то вкраплениями. Вот такие же полотна с октагонами были у сельджуков уже там в 12-13 веке. Это будет какая-то геометрическая лоза. Практически не будет в этих коврах какой-то понятной нам фигуративной изобразительности. Не будет зверюшек, там, птичек и натуралистичной передачи, например, каких-то цветочных образов. И самое интересное, вот парадоксально, но факт, османское будущее ковроткачество, оно тоже будет строго геометричным. Вот при всей любви керамистов к такому натурализованному изображению цветка, при всей любви мастеров, которые занимались изготовлением тканей, опять же, супер натуралистично показывает цветы, при всей любви каллиграфов, понятно, да, заниматься ботанической иллюстрацией, ковры османской эпохи при этом строго геометричны. Вот такой парадокс, который действительно объясняется вот этой прямой преемственностью к сельджукскому ковроткачеству. А всемирно известные знаменитые ковры Лотта, которые получили свое название по имени итальянского живописца Лоренцо Лотта, это нормальная практика для Турции. Очень часто османские ковры отправлялись на экспорт в Европу, дальше попадали в знаменитые коллекции, например, каких-нибудь живописцев, и получали свои названия. Вот ковры Лотта ни с чем не перепутаете. Это ковры, в которых все строится на сочетании красного, желтого и черного, и, как правило, ковры, центральное поле которого заткано по темному фону такой очень активной, геометричной, ярко-желтой лозой. Это прямые наследники именно сельджукских ковров. Причем, если мы зададимся вопросом, а где вообще в османских коврах какие-нибудь цветочечки, ну, мы их найдем, но их будет очень мало, и в основном они будут связаны с сироегипетским влиянием, там, уже начало 16 века, да, а при этом такой самый основной массив всех османских ковров, он будет все равно связан с сельджукским наследием. Сельджукское искусство намного глубже, намного ярче повлияло на османское, чем нам зачастую кажется. Сельджукская культура пропитала турецкую. И самое интересное, что когда уже в начале 20 века появляется совершенно другое государство, Турецкая республика, абсолютно другая страна, и Мустафа Кемаль Ататюрк перенесет столицу из Константинополя в Анкару и будет придумывать язык нового искусства, новой республики, он будет обращаться именно к сельджукскому наследию. И памятники на территории Анкары, там, скажем, 20-х годов 20 века, они все будут украшены цитатами из сельджукских памятников. Парадоксально, но факт. Так что, друзья, история Малой Азии, история Анатолии, она куда глубже, чем может показаться, и не османами едиными. При этом всегда важно помнить и о том, что сельджуки питали османскую культуру. Так что изучайте сельджукское искусство, изучайте сельджукскую культуру и наслаждайтесь. Это правда истинное удовольствие.
Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.